Bamon. Bamon.
Итак, традиционный бомонт на эхе Москвы. Не будем тратить время, только скажу, что у нас в гостях сегодня Лайма Вайкули.
Зачем вы меня забыли? Зачем вам меня не жаль? Я вышла на Пикадилли, набросив на плечи шаль. Вы гладили ворот шубы, и, глядя в мои глаза, искали губами губы. И все, что искать, нельзя. По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг. Когда меня вы любили, я делала все не так. По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг. Когда меня вы любили, я делала все не так. Всю ночь изнывали скрипки, и плавал сигарный дым. Дарила я вам улыбки, смывая слезами грим. Я вышла на Пикадилли, бросив на плечи шаль. Зачем вы меня любили? Зачем вам меня не жаль? По улице Пикадилли я шла ускоряя.
Ну что ж, эти аплодисменты Лайме Вайкули, которая находится у нас здесь в студии. Здравствуйте, Лайма.
Здравствуйте.
Скажу, продам ее сейчас сразу. Когда она слушала эту песню, вот зазвучала на улице Пикадилли, она вдруг так удивленно говорит: «Боже мой», говорит, «оказывается, я пою с акцентом, а то я не понимал, что меня пародируют». Это шутка? Или...
Нет, это действительно так. Совсем недавно я вдруг уловила этот акцент. Сначала думала, почему они пародируют на улице Пикадилли. Мне казалось, что я так старательно записываю.
Выговариваю по-русски, да?
Да? Но больше того, у меня была совершенно смешная история в Америке, когда записывает американский продюсер, он не знает русского языка, и поправляет, естественно, он говорит эти слова так, как он слышит.
Да.
И вдруг я потеряла слово «люблю». Она говорит, моя там девушка, которая очень большая певица в Америке, она говорит: «Люблю, люблю». И я вдруг начинаю петь «люблю». И я больше не знаю, как спеть «люблю». И, слава богу, были музыканты мои с собой,
вот
они поправили.
Вот вывели мы русские войска из вашей родины. И, понимаете,
да,
уровень языка...
Случилось.
Да, все случилось. Здрасте, моя дорогая. Во-первых, я вам хочу сказать, что... Сколько лет на эстраде?
С 12.
Нет, то есть...
Зачем?
Ей 13, значит, годик на эстраде. Я хочу сказать, что мы вас очень любим, это я
Спасибо.
Сразу говорю. И знаете почему? Не потому,
тоже.
Что вы, не потому, что вы от, вот как бы отголосок той самой удивительной старой жизни, знаете, когда ваша родина играла очень большое значение в нашей музыкальной культуре. Вы помните, это... То есть ждали Паулса, ждали появления вот... Вот Латвия – это большой кусок русской музыки и русской культуры, понимаете?
Спасибо.
Это все так было удивительно. После этого мы с многими здесь разговаривали и говорили с сожалением, что многие ушли. Все распалось, но вас какое-то время не было, после этого вы опять появились.
Я была в Америке, люблю учила.
Люблю учила на фирме GRP, я все знаю. Я приехал туда. GRP – это такая очень хорошая фирма, которая пишет людей, вот, которые поют так, как Лайма. Мне там сказали: «Мы пишем вашу девушку одну». На... Я говорю: «Кого? Вайкуле». Вайкуле по-английски, с латышским акцентом. Невозможно. Я хочу вам сказать, что вы есть украшение российской музыкальной культуры. Спасибо. И то, что вы делаете здесь, это очень важно. Поэтому мы вам еще раз поаплодируем. И вот за это все. Вот, и наперед,
да. Спасибо, спасибо. Я просто пришла сфотографироваться.
А, не более того, да? Ну, понятно, да. Значит, как Лайма одета? Как всегда стильно, потому что ходили слухи, что вообще, помните, ее кардебалет, это от того, что она, как-то говорили, что вы то ли какой-то мэтр по моде, то ли стилист какой-то. Это правда было? Потом вы были вроде балетмейстером, вы сами ставили танцы.
Это все когда-то было. Раньше я сама ставила, сама пела, сама танцевала, сама придумывала костюмы. Все сама. Но это было вынужденное. В то время я не знала Аллу Сигалову. Тогда, как понимаете, был железный занавес. И мы не то, что много чего не видели, но мы и попасть никуда не могли, как вы понимаете. Поэтому пришлось это делать самой. Так что это вот с того времени мне просто приходилось.
Откуда появился вот этот стиль ваш? Такое как бы ассоциация чашка кофе, сигарета, вечерняя уютная музыка, какой-то экран телевизора в углу. Вот когда вы поете, что бы вы ни пели, вот этот стиль ваш такой легато, знаете, вот это вы.
Да, вы знаете, я думаю, что это внутри меня. Мне почему-то кажется, если я плачу, то я не кричу, я тихо плачу. Поэтому если песня лирическая, и она трогает мою душу, мне не хочется крикнуть, мне хочется прошептать. Вот это ощущение мира, ощущение любви, ощущение счастья.
Но все равно это какой-то декаданс странный. Откуда,
да, наверное.
Вы, откуда это пошло? Вы что, какая у вас семья?
Пою я только потому, что моя бабушка пела в церковном хоре. Да. А остальные мои родители просто рабочие, они не имеют никакого отношения к музыке.
Но они должны, мать должна работать где-то в музее.
Нет. Это совершенно простые рабочие. Больше того, мама была директором большого магазина. И она
хорошо,
с детства...
Это хорошо, я, кстати, должен сказать. Это совсем неплохо.
Нет, но только не у моей мамы, да. Это совсем другая история.
Хорошо. Откуда у хлопца испанская грусть? Откуда появились...
Я вам скажу, что я с детства была предоставлена сама себе. И я думаю, что это все моя фантазия оттуда. Знаете, есть такая песня, ну, может, не вульгарная, а такая разбитная, что ли.
Да.
Я не мамина, я не папина, я на улице. Росла, меня курица снесла. Вот это обо мне. С детского сада, а детский сад у меня начался где-то в 2 года, меня давали на неделю. Я, в принципе, наверное, воспитывалась там. Или я была дома и была одна, вокруг были цветочки, огромная поляна. Много фантазий, я мало играла с куклами. Я играла с природой, с цветами и так далее. Я думаю, что вот это такое... Я сама себе нафантазировала все, и вот это сегодня последствия того времени.
А, это какие-то образы были, что-то?
Да, я могла себе представить все, что угодно. Я не знаю, связано ли это с таким ретро, что ли, но я думаю, что это характер.
Хорошо, а как относились...
Может, в прошлой жизни?
Ничего не говорю. А как относились к этому? Ведь, знаете, как-то такая нестандартная девочка. Могли и побить.
Нет, ну что вы, я всегда была атаманом.
Вы?
Да, конечно. Опять, наверное, это следствие детского сада. Я научилась постоять сама за себя уже в 3 годика. Я всегда знала, что я хочу и что я буду делать. И я была из тяжелых детей вот для родителей, я так думаю. Потому что вся все сама знала.
Вы эгоистичный
да,
человек?
Да, я овен, конечно.
Нет, овен это оставьте в стороне. Я знаю много овенов, которые нормально. Я о вас говорю, а не знаки.
Я эгоист,
хорошо,
конечно.
А как на это реагировали дети, с которыми вы общались, потом школьные годы? Ведь это, понимаете, вы...
Я подавляла их всех. Я не знаю, почему они меня слушают. Больше того, я умудрялась где-то до 5 класса устраивать после школы, оставлять детей после уроков. И мы репетировали, я ставила какие-нибудь спектакли, я уже не помню, что. Ну, полная глупость, никакого профессионализма. Но мне казалось, что я могу это сделать, попробовать. И они оставались. Вот это меня удивляет сегодня
больше
всего.
В школе?
В школе, да. Мой класс оставался после уроков, и я ставила спектакли.
То-то я думаю, почему, когда вы выступаете, я много выступлений видел ваших, там все вот так вот прыгают послушно, сзади, на втором плане.
Нет, это уже балетмейстер, это уже постановщик.
А представляете, какой кайф, вот реализовать свои детские фантазии?
Да,
стиль их реализовать. То есть, по сути, неважно, какую песню поешь. У меня такое ощущение, что о чем бы вы ни пели, вы поете про одно. Вот понимаете? Как у одних есть что-то вот такое, ассоциация какая-то. Ну, вот, там, например, солнце, пляж, да, вот что-то радостное. Там, например, Леня Агутин. Про что бы он ни пел, как, да. Какой-то латинос, что-то. Да. Вы все время про Париж-то, про город поете, да?
Да, у меня все время грусть, тихая грусть.
Да не... А вот вы в Париже были, естественно?
Да, я была много где.
А какое место совпадает с вашими песнями больше всего?
Нет, Париж не совпадает.
Вау,
с моим ощущением. Мои ощущения, это скорее какие-то острова, это Пуэрто-Рико. Вот там у меня гармония полная.
Ну, одна на острове, я понимаю.
Да,
можно.
Да, конечно, одна.
А, кстати, вы не пробовали там Пуэрто-Рико рум? Ром пуэрториканский, пахнущий цветами.
Это Андрей специалист по ромам.
Кто Андрей? Кто?
А вот сзади вас сидит.
Нет, в чем-то, ну объясните, я же...
Андрей это музыкант, это человек, с кем мы творим и осуществляем мои фантазии уже, наверное, с 19 лет.
В реальности, да?
Да, да.
Хорошо, давайте ему поаплодируем, он помогает. Значит, давайте мы сейчас послушаем следующую песню, поскольку называется «Замок на песке». Это что, вот жизнь построена? Или...
Да, это опять Пуэрто-Рико.
«Замок на песке» Лайма Вайкулин. А смотрите, наденьте наушники, кстати.
Да.
Есть рядышком. Просто послушайте вступление какое. Действительно, Пуэрто-Рико остров какой-то, да? Согласитесь.
Да, волны.
Волны.
Туман.
Что она делает с нами, этот лидер?
На песке город у воды, двое бродят в нем. Это я и ты. Залы для гостей, для луны, ночью под окном ходят две волны. В замке на песке все, что хочешь.
Пела «Замок на песке». Вы слушаете «Эхо Москвы». У нас в гостях Лайма Вайкули. Лайма, ну вот, чтобы такие песни петь, как сейчас прозвучал вот «Замок на песке», нужно состояние ведь иметь души такое. Вот это должна быть какая-то свобода, расслабленность, какое-то вот такое вот спокойствие в душе абсолютное.
Понимаете, это называется не обязательно спокойствие, наоборот, там очень много нерва. Но это называется чувственность. Петь, это, например, для меня есть певцы замечательные, которые владеют связками. Естественно, это любой певец должен владеть. Но они не поют с чувством, и мне это уже неинтересно. Поэтому, наверное, я в себе это культивирую, и мне это интересно. Я это все чувствую, мне нравится.
А как вы это можете все культивировать? Как вообще можно чувственность культивировать?
Ну, может быть, как можно культивировать? Можно
кажется, что
выпить димедрол, и все прекрасно. А можно прострадать, скажем, целую ночь. Понимаете?
Что-то вы не похожи на женщину, которую... Я вообще не представляю страдающую
Вайкуру. Да, ну, я вообще себя называю плакучей Ивой, так что я не знаю...
Не присваивайте себе лучшее российское растение.
Ну, так получилось.
Кстати, ивы в Латвии растут?
А, да, растут, конечно. Где-то
тогда
на берегу озера.
Простите, да. Да. Я ошибся, да.
Так что перестаньте все присваивать себе.
Да, действительно, гегемонизм.
Да, да, да.
А что, какие моменты были такие в жизни, когда были какие-то страдания? Вот я не представляю вас плачущим.
Ну, вот, не обязательно рыдать. Ну что вы, не обязательно плакать.
Даже слезы не представляю.
Да, вот именно. Скажем, я помню себя еще, наверное, в детском саду, когда моя мама уходила. Ну, это, наверное, у многих детей происходит с ними, вернее. Моя мама уходила, и я начинала... У меня уже была привычная поза, я ложилась на живот, на кровать, и опускала голову вниз, смотрела, как падают мои слезы. Но слезы падали, потому что я до этого продумывала. Вот мама ушла, я одна, а потом ее не станет, а потом не станет папы, а потом я не увижу никогда вот солнца, и меня не будет. И я вот могла сначала, вот такое предисловие у меня было в голове, а потом я уже получала удовольствие от того, как я плачу. И я видела, как падают слезы, и все это происходило очень долго, и это был целый спектакль. Поэтому я думаю, что вот это из той серии, вот как можно культивировать в себе.
Мазохизм, да. Возведенный в рамки искусства. Да,
да, да, наверное. Сумасшествие.
Сумасшествие. Приступы радости какой-то такой. Я подчеркиваю, приступы. Вот когда вы просто радостны были до крика, было такое?
О, боже мой, до крика радости. Ну, если мои собаки совершат что-нибудь такое, совершат необыкновенно, это может быть, вот. Может быть. Но слово вот произносить вот громко. Я счастлива. Я это произносила один раз в жизни, и это было в Японии. Почему-то со мной это произошло. Я говорила, я счастлива. Я никогда это не говорила. До того и, в принципе, и после.
Но я вот пытаюсь понять, почему. Может, они там все маленькие, а вы шли, просто все мужчины смотрели. Падали.
Нет, ага. Андрей, я очень с ним не согласна. Это меня даже раздражало, когда он мне говорил, да ты счастлива, потому что ты заработала 100 тысяч. Это было в 89-м году или в 90-м.
Йен, подчеркнем.
Долларов.
А, долларов.
100 тысяч долларов мне заплатили за одну песню. Там, в Японии.
Расскажите, как можно спеть песню, чтобы заплатили 100 тысяч?
Ну, вот так, надо чувствовать просто. Понимаете, я тренировалась с детского садика.
Черт, значит, у меня это уже прошедший этап, потому что у меня в детском саду
такого... Почему никогда не поздно?
Нет, ну, надо многое, надо быть как вы.
Наверное, еще крикнуть такое от счастья я могла, ну, когда я побеждаю, когда... Это было, наверное, в Братиславе в 87-м году.
Песенный фестиваль?
Да, Братиславская лира. Я получила гран-при, и это было, во-первых, неожиданно, во-вторых, мне было очень ответственно, потому что, когда я уезжала, Раймонд Пауэлл сказал, без первого места не возвращайся. И я приехал туда, и все было против меня, начиная с сидения в самолете 13. 13-я я была по списку, я вынул билет свой, удачливый, как казалось. 13-й трамвай, последний, который шел в городе, когда я не могла уснуть и ходила по Братиславе.
Исходя из этого, не выиграть было невозможно. Ну, в конце концов, должно где какие-то какой-то
положительное. Жизнь зебры, правильно. Вот у меня получилась белая полоса как раз в день фестиваля. Мне повезло. Вот,
жизнь,
наверное,
зебра.
Я крикнула. Да, одна полоса белая, одна черная.
А другие цвета?
Ну вот, в принципе, остальное уже не так важно. Знаете, в чем ужас в нашей жизни? Mm-hmm. Да, мы же живем только какими-то событиями. Я учусь жить иначе, жить каждым днем. Но, в принципе, мы живем от случая к случаю. Вот от Нового года до, там, не знаю, до Рождества или наоборот. потом у нас день рождения, потом у нас что-то еще важное.
А любимая моя, дело не в этом. Дело в том, что у вас почти каждый день концерт, и это праздник. Ваша жизнь состоит из праздника по определению. То есть, может быть, от концерта до концерта бывает какая-то проза, а, извините, другие живут по другим законам.
Неужели вы верите, что наш концерт – это просто одна радость? Радость – это этот момент на сцене.
Да.
И то, это работа,
но
уже стала.
Но каждый день же есть это. Нет, да. Не говорите мне.
Да,
это.
Да. Но что
до этого? Я видел вас 150 раз, когда вы выходите, есть. Даже зрителей нет. Вы вообще, вы поете
правильно
даже для себя. Вы не смотрите на зрителей вообще, они для вас не существуют. Это, кстати, тоже вот в этом Лайма. Это спектакль актрисы для себя. И даже если там какой-то зрители разные, там сидят эти пальцатые, там сидят самые разные люди. И то, что вы отчуждены от них, четвертая стена существует, то, что на эстраде, в принципе, запрещается. Вы должны петь для народа. Вы не поете для народа, для себя. Вот это тоже вас отличает. Поэтому, у вас 150 приемов быть счастливым человеком.
Моя жизненная кредо не врать. Поэтому на сцене я ухожу. Я верю своим чувствам, я верю этой песне. И в этот момент я там. Это ничего другого.
У Нины Рота. Мы сейчас будем слушать
песню. Это очень серьезная песня. Кстати, я хочу пару слов сказать. Она родилась, наверное, как правильно сказать, в память моего большого друга. Это был такой доктор Филатыч, мой любимый друг. Сегодня их стало уже намного больше в памяти, кого я бы хотела бы. Анатолий Собчак, например, сегодня еще. Игорь Малахов, это большой мой друг, который ушли за очень короткий срок, и это грустная песня. И в память вот моих друзей. Ну, и, может быть, в память любого человека, который слушает.
Давайте послушаем.
Уходят от меня друзья. Мои друзья. Мои друзья. По дороге зазеркалье навсегда. Не высохла еще роса. Еще слышны их имена, еще звучат их голоса. Их голоса. Их голоса. Уже издалека. Поют со мной,
есть о чем спеть здесь и есть о чем подумать. Вообще грустная тема.
Да, давайте что-нибудь веселенькое.
Ну, вот, веселенькое, и даже в таком уменьшительном, да, вот веселенькое. Да. Вот грустное, грустненькое, заметьте, не принято говорить. Да. А вот веселенькое, вот оно, да, маленькое, да, почему-то. Я хочу вас спросить, вот между концертами, как вы проводите время?
Между концертами? Ну, смотри, какое расстояние между ними.
Все, иногда, это уже ответ.
Да, иногда это просто машина, иногда это самолет, иногда это поезд, иногда это несколько дней.
Сами машину водите?
Да, конечно, я гоняю на машине, но с некоторых пор я очень мало бываю за рулем, потому что появляются такие машины, за которыми мне неудобно сидеть за рулем.
Например?
Ну, например, Бентли. Мне неудобно сидеть за этой огромной машиной.
Освободитесь от Бентли и сидите за той машиной, которую... Я напомню,
я
просто, что это одна из
рулить.
Самых дорогих. Ну, неважно. Ну, звезды у них, я понимаю, да.
Да, дело не в дороговизне.
А в чем? Дело в стиле, я понимаю.
Во-первых.
О, да, естественно.
Я помню, как как-то Миша Жванецкий говорил мне, я, наверное, одна из самых последних поменяла марку машины, вот нашу отечественную, на фирменную. Он мне говорил, Лайма, это... Я говорю, я не могу купить сейчас Мерседес или какую-нибудь машину, потому что мне стыдно. Вокруг такая разруха. Я не могу съесть вот в белый лимузин и поехать. А он мне говорил, Лайма, ты купи какую-нибудь старенькую, любую, кинь ее потом в кустах, но ты не имеешь права ездить. Но вот это чувство несоответствия меня в какой-то прекрасной машине и вокруг нищета, разруха, нету людей денег. Очень долго с ним боролась. Но, наверное, Миша все же повлиял. И я действительно так и сделала. После этого у меня уже есть Бентли.
Он вообще влияет, я вам должен сказать.
Он
особенно
может.
В этом смысле.
Он гений.
Да, но по этому поводу я вас хотел спросить. А номер машины у вас обычный?
Да, Лайма.
Это обычный такой,
это
да?
Обычный номер. Это в техпаспорте Лайма.
Так написано.
Да, да, конечно.
Видите, вот стильный человек. А в чем еще вот такие? Вот смотрите, тут у вас вот так, вы решили. А в чем еще выражается? Вот дома, например.
Американские бульдоги. Белые собаки, умницы, кошки дома.
101, как в фильме.
Нет, это далматинцы. Американские да. бульдоги – то, что у американских морских просто... пехотинцев на шапках, если кто-нибудь не знает.
Я имею в виду... Это понятно, да, и
мордочки.
Что бывает с теми, кто незваный приходит, тоже мне понятно, в принципе. То, что... А вот сколько их?
Двое. Мальчик и девочка. Они праздничные дети. Одну зовут Фея, а парень – Джин.
А что такое праздничные дети?
Потому что она родилась на Рождество, а он 8 марта.
Подарок.
Да, вот
а кошки?
Такие. Нет, у меня нет кошек. Я по собаку, я собачница.
А еще дома? Как-то вы особо дом обставлен? Вы любите
все для них,
стиль?
Все для собак.
Да ладно, все для собак.
Я вам говорю.
Я так понимаю, что везде стоят конуры, да?
Нет, почему?
И вот эти штучки и мешки с едой, да?
Нет, нет, для собак имеется в виду диваны специально покрыты таким материалом, который можно вытереть. И можно все. Они могут сидеть на диване. Они могут становиться на подоконнике, они могут все, им разрешено все.
А вы, сиротливо приходя, говорите, ребяточки мои, извините, я тут чуть-чуть покормлюсь.
Мы банда. Я прихожу, одеваю спортивный костюм, и мы хулиганим вместе.
Вы, так интересно, такая бездна изящества. Вот манера жизни. Для вас существует такое понятие? Не стиль жизни, а манера жизни. Такое некое вот то, что вы для себя придумали, что не в одежде. Как вы одеваетесь, все достаточно хорошо знают. А вот манера жизни.
Я не знаю, для меня все должно быть свободно, удобно. Я и любой, который рядом со мной, может делать, что он хочет. Но это значит, со мной рядом люди, которые думают так же, как я, поэтому это никак не конфликтует со мной. Угу. Полная свобода. Каждый человек совершенно свободная личность, которая... Вот, наверное, свобода, вот моя манера.
Но ведь вы говорите, что вы подавляете.
Я подавляю, да, но это касается только работы. И, наверное, дома тоже я этого не чувствую. Мне кажется, что я ангел.
Ну, о чем разговор? Я подтверждаю, во всяком случае, здесь, в окружении людей, которые внимательно на вас смотрят, вы себя хорошо ведете. А кто дома вас окружает, кроме этих волкодавов?
А дома мама, моя старшая сестра, Андрей, я и моего кадава.
А что говорит мама на весь этот ужас, куда нырнула ее дочь? Или она счастлива от того, что вы получаете цветы?
Она не думает про цветы. Она, в принципе, счастлива, да. Она хочет быть со мной рядом. Она меня понимает. Она меня очень жалеет.
А вот интересно. Не понял?
Да, она меня очень жалеет. Она считает, что...
Знаете, я просто спрошу, девушка, чего вас жалеть-то? Не понимаю, это что за нечеловеческие страдания вообще?
Но лицо, которое мы несем, это же не значит, что душа у нас точно так же ликует, как, скажем,
ой, сейчас будет
улыбка.
Вообще...
Я
сейчас
вас будет... предупреждал.
Я понимаю, сейчас будет невероятный рассказ о невероятных переживаниях, которые... Вы мне, между прочим, вы мне кажетесь очень успешным, благополучным внутренним человеком. Мне кажется, вы не потому, что... У вас нет неприятностей, Лайма. По другой совсем причине. Мне кажется, что вы достаточно расчетливы в самом хорошем смысле этого слова человек, чтобы не поставить себя в ту ситуацию, которая может вам доставить неприятность.
Вы ясновидящий. Я действительно, у меня такой принцип тоже в жизни. Я лучше не пойду куда-нибудь. Я очень боюсь ситуации, в которой я не хочу попадать в некрасивые ситуации. Я стараюсь их избегать, да. Я просто стараюсь себя огородить людьми, которые не могут меня, может быть, втянуть в такие ситуации неприятные. И, ну, если я в ней уже буду, мне придется разбираться. Вот это я не люблю.
А хорошо, еще одно. Вот вы сказали, вы живете с сестрой вместе, да?
Да.
Сестра старше, младше?
Она намного старше. Так получилось, что мой папа женат дважды, и был намного старше моей мамы. И поэтому моя сестра, она намного старше меня.
А вы...
Она говорит, что я ее дочка.
Вы хорошо живете вместе?
Да, я вообще очень хорошо с ними лажу. И моя мама, я считаю ее такой, ну, своенравной, достаточно сильным характером человека. Она ни с кем не может жить, только со мной. И, в принципе, я не понимаю, почему остальным кажется она тяжелым человеком. Мне очень хорошо. Я совсем очень хорошо лажу, да.
Может, у нее черты вашего характера?
Нет, она совсем другая. Она... Ее уважают и так побаиваются все, и мои друзья, и знакомые, она и даже архитектор моего нового дома.
А, вскользь сказала она. Это вот тот вот с башенками такой, из красного кирпича,
ну
да?
Ну что, никаких башенок, это не в моем стиле.
А, с такими новорус... Ну ладно, понятно. Кстати, часто бывает, что от домашних исходит ревность...
Да, бывает.
Гораздо более крутая, чем от певицы, которая выступает вместе с вами предыдущим или последующим номером. Приходилось встречаться с такими?
Я думаю, что, я не знаю, правильно ли я поняла, но мои родные меня делят постоянно.
О, об этом разговор.
Да, это есть.
Самое интересное, что делить-то незачем и бессмысленно.
Да, но я с ним быстро разбираюсь, и в этом нет проблемы. Ну, я это заметила, для меня это странно было, но я им говорю, что я их люблю всех совершенно одинаково, поэтому не надо.
Это вот от любви, вот так вот такое вот бывает. Причем иногда в некоторых семьях до ужаса доходит.
Да, ну, у нас
любят
нет.
И делят.
Да-да. Почему-то это происходит, наверное, это нормально. Может, потому что я мало внимания им уделяю. Я приезжаю домой, все меня балуют, потому что
я... Упаси вас, Боже, если вы только будете уделять внимание, начнется дележка этого внимания. Это страшная вещь.
Да, наверное, что-то в этом... Даже собаки
воюют
между собой.
Ты уже 2 часа дома, но со мной еще не поговорила.
Да, но...
Я тут целый день сижу, в то время, как ты. Я правильно говорю?
Да. Нет, у меня нет упреков. В мой адрес... Со мной все очень складно, с улыбкой, но между собой у них бывает конфликт.
Сейчас будет песня, а здесь не надо плакать. Это я уже поясню, это такой это дома, она имеет в виду, что среди собак, мамы, и да, там не надо плакать, там надо их разруливать. Я прав?
Нет, это наоборот, это на гастролях.
Хорошо. Лайма Вайкуле у нас в гостях.
Солнце, какая глазам открыта.
Вы слушаете радио «Эхо Москвы».
Город Ю, ты влетел в жизнь мою. Здравствуй, я Алюлю. Здравствуй, я Люлита. Ой-ой-ой, так открыто сказал ты «I love you». Зарей улетел мой герой и сказал за тобой, я вернусь, Люлита. Ой-ой-ой, жизнь разбита, где же ты, родной? И по всей стране большой, и по всей стране большой, и по всей стране большой шлю я письма. Здравствуй, мой Алюлю, пишет тебе Люлита. Скучаю, здравствуй, что ты там был. Может уж все забыто. Ты напиши мне, здравствуй, я тебя люблю. Сердце мое разбито. Хочу к тебе, здравствуй, мой Алюлю. Пишет тебе Люлита. Так вот всегда, только скажешь им да. Вся любовь никуда. И пиши, пропала. Ой-ой-ой, это же надо исчезнуть без следа. В городе Ю больше я не пою. Ты не прав, полюлюм, с крошкою люлитой. Ой-ой-ой, все забыто. А как же I love you.
Лайма Вайкули, оттолкнемся, Лайма, здрасте еще.
Здравствуйте еще.
Оттолкнемся от песни «В городе Лю», да?
Да, там, «В городе Ю».
«В городе Ю», мы говорили о любви к Японии. Какой-то «Алюлю» и
это, наверное, связано с Японией,
Люлита, да?
Да, Люлита, Люлита.
Что это такое? Что это за песня?
На самом деле, это
ужас
такая шуточная песня. Вы знаете, до сих пор меня называют дома не Лайма, а Лаймите. Это уменьшительно счастенько.
Да.
И дошло до того, что мои племянники не говорят мне Лайма, они говорят Лаймейте. Это, знаете, какая-то такая любовь. Я даже не знаю, почему детки так называют меня.
Подождите, а Лайма – это обозначение?
Лайма – это богиня плодородия и удачи. А Лаймейте – это счастенька. Поэтому...
Счастенька, да?
Да.
Но это хорошо. Представляете, так называют?
Да, вот так меня называют дома. Поэтому Люлита очень, мне кажется, так близко. Но неудобно было петь Лаймейте. Поэтому все про Люлиту.
Ну, все, да, все о себе. Давайте, оттолкнувшись от этой песни, поговорим о путешествиях и странствиях. Мне кажется, это интересно. Вот Лайма в разных странах. Должен вам сказать, что Лайма... Я был потрясен, я еще раз говорил, когда, приехав в Америку на очень популярную фирму GRP, которая издает вот такую музыку приблизительно, как поет Лайма. Вот
ну,
так,
в принципе,
вот так.
Джазовую. Это
джазовую, но
фирма.
Джазовая... такой джаз не традиционный, а вот такое вот нечто. Мне сказали, о, вы знаете, у нас есть контракт с вашей певицей, которая Лайма Вайкуле. Я там и упал, что фирма уважаемая вдруг снизошла до. Но потом выяснилось, что появился диск совершенно замечательный. И вот начались странствия. И у меня первый вопрос к вам. Почему, наверное, вы во многих странах могли бы сделать карьеру? Почему все же вы решили на пространстве пост Советского Союза?
Ну, потому что это было изначально. Все случилось до того. Сегодня я уже... Нельзя сидеть на двух стульях, понимаете? Надо выбирать или там, или там. Когда я приехала в Америку, ну, это длинная история, все ее знают, как я попала и как что. Мне предлагали, гражданство, мне предлагали оставаться, потому что это контакт, это язык.
Да.
Но я была уже, я собирала в то время в бывшем Советском Союзе 40 тысяч стадиона, и начинать все сначала казалось вроде бы глупо.
А теперь вы жалеете или нет?
Я жалею, что нельзя прожить две жизни, 3-4. К сожалению, есть определенное время, которое мы должны использовать. Ну, наверное, сожаление, что касается контрактов. Больше того, я в Америке получила предложение выступать на Бродвее, играть главную роль в Мотохаре. 10 лет назад, 15 лет назад...
я представляю сцену казни.
Да. 15 лет назад это было бы вот то чувство, о котором мы говорили, что я бы крикнула от счастья, не знаю, что бы я делала. Но опять это был не тот момент. Единственное, о чем я сожалею, что я не осуществила работу с японцами. Потому что после моего выступления на NHK, это японское государственное телевидение...
Это знаменитые 100 тысяч долларов, мифические, о которых мы с вами говорили.
В то время это действительно было невероятно, это были огромные деньги. Они сегодня огромные деньги, но тогда мы больше, наверное, там 500 долларов не
получали. У вас как-то возросли аппетиты. Раньше это были большие деньги.
Да, но потому что сегодня, может быть, Алла Пугачева и отрабатывает такие деньги, я не знаю. Но я такую сумму получала вот тогда, и это было невероятно. И после этого моего выступления пришло предложение мне работать с известным японским продюсером.
Да.
И, в общем, надо было сказать только «да». Но Андрей потерял все координаты, и мое молчание оказалось...
далеко не золотым.
Да. Слово «нет».
А почему Андрей рядом с вами сейчас? Наверное, он должен быть давно уже исчезнуть
только
в тьме веков.
Да, только потому, что нас связывала давняя дружба.
Я себе представляю скандал, который был. «Ты погубил мою жизнь!» — закричала.
Нет, это был не скандал, просто периодически у меня есть козырь.
А, да.
Если вдруг что...
Могло сложиться все иначе, говорила она, да?
Ну, не совсем так тоже.
Кстати, а вот посоветуйте, вот если, например, вот налаженный путь, да, какой-то налаженный, как все в определенном возрасте, да, мы уже идем по какой-то колее. Вот и вдруг существует к себе какое-то радикальное предложение, которое впоследствии может... Вот как поступить? Бросить колею, успех, который есть там, и окунуться головой или... Вот как тут?
Я считаю, что, в принципе, есть судьба. Все случится само. Я из тех неудачников себя. Я причисляю себя к неудачникам, потому что я всегда себя ощущаю как человек, которому судьба дает все, возьми. А у меня каждый раз, как песочек, ладони раскрыты, и это все уходит, рассыпается. Я думаю, что нет совета. Нет совета. Есть судьба, и единственное, что я могу сказать, что надо работать и быть всегда готовым к тому случаю, когда вам что-то будет предлагать.
Вот говорят, это, чтобы, да. Чтобы быть замеченным, надо подпрыгивать.
Да, вот да? Надо постоянно подпрыгивать, притом с очень хорошей физической подготовкой, потому что прыжка будет мало, дальше вы должны удержаться. Вот поэтому любой профессии, я считаю, надо очень много трудиться. Даже если вам кажется, что это ничего вам сейчас не принесет, никакой удачи, незачем, и никто вас не замечает, когда-нибудь, если удача вам улыбнется, вы должны быть готовы.
А вот песня «Зеркало», которую мы сейчас будем слушать, это о чем?
Любовь. Любовь, одиночество, все чувства плакучей ивы.
Которая также произрастает и в странах Балтии, да?
Как да, 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 точно так
ну,
же.
Ну вот незабываемый стиль нашей гости и песня «Зеркало». Давайте послушаем.
У тебя в твоих покоях это зеркало такое, я всегда в нем одиноко. Если даже ты до срока возвратишься с одиноко, все равно я одинока. Если даже мы с тобою у зеркала с резьбою танцуем танго строго, и в зеркале нас двое, то все же оно такое, что в нем я одинока. Холодной раме все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебное фото. Два кольца еще не сняты, и цветы еще не смяты, но ушло из сердца что-то. Холодной раны все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебное фото. Два кольца еще не смяты, и цветы еще не смяты, но ушло из сердца что-то. Если вылетела птица, то уже не возвратится, ушло тепло из дома. Ради Бога, ради чуда, увези меня отсюда, я одна, не одинока. Этой ночью черно-белой что-нибудь со мною сделай, чтобы верить хоть немного. Или мы утонем оба в этом зеркале глубоком, в котором одиноко. Холодной раме все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебная фото. Два кольца еще не смяты, и цветы еще не смяты, но ушло из сердца что-то. В холодной раме все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебное фото. Два кольца еще не смяты, и цветы еще не смяты.
Очень хорошая песня «Забери меня отсюда».
У меня много таких.
Нет, я о любви. Я о любви и о ее необходимости для человека.
Да, но это самое главное, мне кажется, в жизни. Любовь. Любовь к человеку, к животному, к профессии, любовь к жизни.
Не-не-не, вы мягко уходите. Я вот о любви. У вас когда-то был момент, когда вы кому-то сказали «забери меня отсюда»?
Нет, но сейчас, наверное, я это ощущаю. Депрессия – это мое второе имя. Каждый раз.
Нет, не путайте депрессию с ипохондрией. Это разные вещи.
Да-да, нет, это очень
если
похоже.
Если депрессия, вы бы здесь не сидели.
Нет, это очень похоже. Любовь – это тоже в какой-то степени депрессия. Но все еще какая-то связь в этом есть.
А несчастье?
Интуитивное, да. Но мне кажется, любовь – это обязательно близко где-то ходит. Вот что-то такое страшное. Я убеждена. Скажем, с того момента, как я научилась любить людей, просто любить людей, незнакомых.
О, какая фраза ужасная.
Да, но она есть такая.
Что это за ужасы? Да. Научилась любить людей.
Да, любить по-настоящему. Что, это не сказать.
Было, не было романа какого-то в школьном возрасте, когда сохло, или кто-то сохло.
А вы говорите мужчина-женщина, а я говорю...
Да, меня ничего другое не интересует. Про собачек мы уже поговорили.
Нет, а любить... плакать, когда африканские дети умирают, я этого не знала. Этого чувства я не испытывала. А поэтому я и говорю, что любить, это не значит, что это не будет боль. Но, как правило, оно почему-то заканчивается с болью.
Ну, про детей Африки...
Ну, это уже, я к слову.
Да, это как бы тут меня больше интересует, как вы это ощущаете и через что вы прошли. Потому что человек, который, мы же знаем, который, в общем, жизнь свою сцене отдает и выбирает между жизнью частной, как бы приватной, да, сцену, она поглощает все, и она уничтожает, она перепахивает всю жизнь.
Да, это
ты
правда.
Ты подстраиваешь под себя человека, ты находишь, сколько драм, почему по 50 мужей, почему бесконечное расставание. Либо он хвост твой, да, либо у него самостоятельная роль, тогда это не жизнь. Вот это вот...
Мне кажется, что человек, который работает на сцене, возможно, совместная жизнь с другим человеком только тем, который живет его жизнью. А в другом случае невозможно совмещать. Это невозможно. Я никогда не променяю сцену ни на что на сегодняшний момент. И она совершенно заняла все мои клетки, всю мою любовь. Остальное все, хоть там и написали, что как можно сравнить, кто-то позвонил вам, и вы читали, как можно сказать, что любить можно одинаково маму, там, мужа, что всех любишь по-разному. Но все равно есть что-то... Наверное, мы достаточно хрупкие, и но души не так много, ты не можешь так вот... Все равно чему-то даешь предпочтение, или что-то занимает... Кому-то ты не можешь показать свою любовь, хотя она есть, ты поймешь, только когда потеряешь. Поэтому...
Хорошо, а как же вот традиционное понятие семьи и...
Вот я и говорю, что семья, и все должно быть подчинено вашей профессии.
А вот...
Моей, в частности.
Да. Да, вот моей в частности. А нет ли здесь зеркальной стороны, которая печальна?
Вот оно и печально. Вот я вам говорю про любовь, она обязательно связана с печалью. Вот, пожалуйста, вы сами себе ответьте.
А были люди, с которыми вы расставались, которые не принимали подобные игры?
Но я очень рано нашла себе человека, который в этом же бизнесе сегодня называют шоу-бизнес, да. Поэтому нам было легко, мы, в принципе, не расставались ни минут.
Сколько вы знакомы с ним, вы уже говорили?
С 19 лет, в принципе, знакомы 16.
Да, вы знаете, Господь уберег.
От многоженства.
А кто первичен в этом дуэте, кто вторичен? У него нет комплекса, что он ваш хвост.
Это надо у него спросить, но первичная сцена.
Передача с вами.
Да-да-да.
Мне важно ваше ощущение.
Я думаю, что мужчина всегда не терпит, если, скажем, женщина преуспевает в чем-то.
А как же в вашем дуэте это получается?
А потому что мы, наверное, рано вместе, и человек той же профессии, он понимает. А в другом случае, если бы он был бы замечательный там, строитель, инженер, он бы ничего не понимал. Он не понимал бы, что происходит. Он бы считал бы, что его...
Не понимал бы, почему вы, например, утром долго встаете.
Да, или не понимал бы, почему я могу уехать, бросив все, вот скажем, на радио, да. А сегодня у нас, может быть, там, юбилей... 5 лет чего-то. Но так как человек сам стоял на сцене, Андрей, я имею в виду, то ему понятно.
А скандал потом или нет скандала?
Нет, скандалов нет. Но скандалы ведь... могут быть... Скандал, не скандал, а спор только по поводу сцены тоже. Других у нас спор
но
не бывает.
Вы живете с семьей или вы живете отдельно?
Нет, мы живем с семьей, да.
С семьей. Но даже, вот понимаете, даже внутри семьи ведь есть какие-то границы его понимания того, что вы можете позволить себе какой-то фортель выкинуть.
Да, он иногда говорит, что он боится меня. Имеется в виду, что он не знает, что я буду вытворять.
Нет, я каждый раз... наверное, знает.
Да, да, я разговор... ему каждый раз говорю... Что ты можешь не волноваться, я никогда не сделаю больше, чем я сделаю.
А кто из вас чаще извиняется друг перед другом? Или у вас вообще нет такого?
То есть,
конфликты, они, безусловно, бывают у вас на бытовой почве. Кто чаще не прав в быту?
Не бывает чаще. Всегда не прав, Андрей. Всегда.
О, гениальная женщина.
Ну, а как же иначе?
Как же он несчастный там?
Но извиниться я всегда могу. Я считаю, что... Я считаю, что невозможно наказывать друг друга. Мы не имеем права. Вообще, я так считаю. Я не имею права никого наказывать своим молчанием или чем-то еще.
Обидой.
Да, это трата времени, я считаю. Это нельзя делать.
О, этот прибалтийский рационализм. Я шучу, не разжигаю все. Вай-ма-вай, Коля.
белом фраке музыкант темнокожий. В жизни мой случайный фант, выбыть может. Эта ночь моей судьбе не случайна. Вы играли на трубе так печально. Шоколадный мужчина, я в шоке от вас. Шоколадный мужчина, вы играете джаз. Шоколадный мужчина, не мучьте меня. Шоколадный мужчина, дыма нет без огня. Я не знаю, почему так случилось. Я у музыки плену, я влюбилась. И пусть черный-черный вы иностранец, есть в запасе у любви белый танец. Шоколадный мужчина, я в шоке от вас. Шоколадный мужчина.